С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. March 28 в России осуществится переход на так называемое летнее время и станет меньше часовых поясов. Расследование нападения на мэра подмосковной Шатуры и итоги встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. 28 марта в России осуществится переход на так называемое летнее время. В ночь на воскресенье нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед. Правда, в этом году такую манипуляцию не придется проделывать жителям 5 регионов – Самарской области, Удмуртии, Камчатки, Чукотки и Кемеровской области. На этих территориях изменятся часовые пояса. Над этой темой сегодня работала Лиля Пальвелева.
Переход на сезонное время в России регулярно происходит, начиная с 1981 года. Отношение населения к этому в разное время было разным, сообщает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. И вот данные последних социологических исследований.
Количество людей, которые выступают за отмену летнего времени, преобладает. 46% против 36%.
Преобладает, но не очень значительно.
Да, не преобладает, но не очень, потому что существует значительная часть людей, которые поддерживают летнее время. Прежде всего, это молодые люди в возрасте до 40 лет, а пожилые люди выступают в большинстве своем за отмену летнего времени.
Это очень неожиданно, потому что мне всегда казалось, что чем более молодой человек, тем больше он любит с утра поспать, а вот старые люди как раз...
Вот получается как раз не совсем так. Еще что мы можем заметить, что за отмену летнего времени в большей степени выступают люди с более высоким уровнем образования. 51%, а сторонников сохранения всего 30%. Еще, как ни странно, сторонников отмены летнего времени больше на селе.
Тут как раз ничего странного нет. Знаменитый пример с коровами, он год из года кочует, потому что животине не объяснишь, что доиться надо на час позже.
Это верно. Самое занятное наблюдение. Руководители и владельцы бизнеса чаще выступают за сохранение летнего времени, а наемные работники чаще выступают за его отмену. Мы еще выясняли мотивы, по которым люди поддерживают летнее время, какие преимущества перехода на летнее время для них существенны. Основным в течение всего периода наблюдения наших является мотив экономический, экономия электроэнергии в быту.
То есть не в масштабах крупных производств, а именно собственная лампочка будет меньше гореть.
Да, собственная лампочка будет гореть меньше, меньше расходов на оплату электроэнергии. Второй по значимости мотив – это высвобождение вечером времени для домашних дел, отдыха и занятий с детьми. В частности, возможно, поэтому сохранение летнего времени и поддерживают люди в возрасте 25-40 лет более всего, поскольку вот именно для них семейного проведения досуга является существенным. И третий мотив – это удобнее добираться домой после работы.
Светло.
Светло, да. А вот мотивы социального плана чаще упоминают молодежь. Скажем, уменьшение загрязнения окружающей среды электростанциями или снижение уровня хулиганства в вечерние часы. Когда мы задавали этот вопрос, думали, что чаще это будут называть люди пожилого возраста, но, как ни странно, чаще их упоминают именно молодые люди.
Хотя споры о том, вредит ли здоровью человека переход на зимнее и летнее время, продолжаются до сих пор, хотя нет единого мнения, есть ли тут выгода для экономики или она мнимая, страна как-то претерпелась к таким сезонным переменам. Они регулярные. Иное дело перевод нескольких регионов в новые часовые пояса. Как к этому относиться? Вот мнение Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги.
Этот проект инициировал президент Медведев, и когда вначале он выступил с этой идеей, казалось, что это какая-то немножко экстравагантная мысль, которая вошла в президентское послание, чтобы
оживить разговор.
Да, оживить разговор. Но с точки зрения граждан здесь ситуация очень странная. Коль скоро твоя страна вытянута в широтном направлении, то это немножко законы природы, и уплотнить эти часы пояса, не нарушая нормальных устоев, невозможно.
Среди регионов, которые составили вот этот список, территории достаточно разбросанные. Я никак не могу тут какой-то логики увидеть. Смотрите, с одной стороны, это Самарская область и Удмуртия, а с другой стороны, Камчатка, Чукотка, посередине Кемеровская область.
Что касается Камчатки и Чукотки, это последний, самый восточный наш пояс. И с их переходом на предыдущий пояс, в котором находится Магаданская область, мы получаем уже не 11, а 10 часовых поясов. То есть это вот в полной мере то, к чему призывал Медведев. Чтобы мы были компактнее и чтобы бюрократам удобнее было созваниваться друг с другом.
Ну да, тут-то понятно. Они становятся таким образом, условно говоря, ближе к Москве. А вот эти срединные территории, вокруг них вот много других.
На самом деле это, да, ключевое выражение «ближе к Москве». То есть мы реально сократили 11 поясов в 10, и дальше, по-видимому, особых резервов уже нет. То есть заставить Калининград перейти – это резко увеличить и без того существующий разрыв между Калининградом и его соседями. А Самарская область, мне кажется, что это пояс Москва плюс один, который выклинивается. То есть тогда у нас не будет Москвы плюс один, будут они жить по московскому времени. Предположим, бюрократам это удобно, региональным и московским, бог с ними. А дальше возникает ситуация по модели, описанной в Козлатуре Фазилем Искандером. Есть какая-то идея, немножко странная, которую начинают подхватывать на местах с большим рвением, но без особого смысла. К тому же потенциально с ущербом для человека, потому что сначала ее реализуют, а потом собираются посмотреть, не будет ли это плохо для здоровья.
И вот как относятся к переходу в другой часовой пояс жители столицы Удмуртии Ижевска.
С одной стороны, мне все равно, с другой стороны, хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Мне лично все устраивает, все хорошо. Будем как нормальные люди, на час подольше спать будем.
Лично мне это довольно удобно, иметь один часовой пояс Москвы. Моя семья живет в Москве, и я очень часто туда езжу, и в этом плане мне, конечно, удобнее, что время одно мне нужно. Каждый раз переводить часы. Моя бабушка к этому очень отрицательно, негативно, потому как это связано с коэффициентом, она считает, и говорит, что будет убавка к пенсии на 15%.
Может, в этом есть какой-то подвох капиталистической системы? Кто их знает?
На моем состоянии, эмоционально, физическом это не отразится, а вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом. Просто уже привык к нашему жесткому времени. Внимание к этому вопросу привлекли, и по большому счету смысла не вижу. Я не думаю, что действительно там большие экономические выгоды. Сомневаюсь я в этом. Просто кому-то надо было это. Может быть, на кого-то внимание обратить.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске во всей Удмуртии начнет темнеть. Даже если бы вопрос решался не депутатами и не премьер-министром, а народом населением. После такой активной кампании люди бы радостно проголосовали за. Референдум вопрос бы не решил, потому что народ уже активно подготовили и промуссировали СМИ. Мозги уже были прочищены.
Ну что ж, действительно нужно дождаться наступления следующей зимы, и тогда сравнить оценки населения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России решило сегодня выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Беньямина Нетаньяху. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи. Президент России решил заменить руководителей 7 из 12 общероссийских федераций по олимпийским видам спорта. Об этом Дмитрий Медведев заявил, выступая сегодня на заседании президентского совета по спорту в Сочи. Премьер-министры России и Литвы Владимир Путин и Андрис Кубилюс обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на встрече в подмосковном Новоогарёво. Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф. Моя борьба» признана в России экстремистской литературой по иску прокуратуры Башкирии. До сих пор книга Гитлера не была запрещена и находилась в продаже у некоторых книготорговцев. И как всегда напоминаю, что со всеми новостями Радио Свобода, с текстами всех программ, с нашими интервью, репортажами наших корреспондентов и со многим-многим другим, вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу. В интернете стремительно растет число людей, подписавшихся под обращением «Путин должен уйти», инициаторами которого стали известные оппозиционные политики и правозащитники. За 16 дней с момента опубликования его в интернете собрано 18 600 подписей. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщили члены редакционного совета сайта «Путин в отставку.ру». На пресс-конференции побывала и корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
18 600 подписей под обращением, в котором открыто в жесткой форме критикуется политика премьера России Владимира Путина и звучит требование его отставки, это лишь часть из тех, что обработаны редакционной группой сайта «Путин в отставку.ру». Еще примерно столько же подписей сейчас внимательно проверяется. По словам одного из авторов и подписантов обращения «Путин должен уйти», председателя Конституционной комиссии Национальной ассамблеи России Валерия Смирнова, такое число подписей говорит о политической активности россиян.
Даже для нас было большим сюрпризом, что в стране имеется такое количество людей, которые, не принадлежа непосредственно к политически активной прослойке общества, готовы, тем не менее, принять участие в отчетливом оппозиционном политическом действии. То есть вот лично я, например, мерил для себя возможные критерии подписантов этого письма, но где-то в районе известного письма 500, которое было несколько лет назад, и которое за несколько месяцев собрало там порядка 5000 подписей, что являлось уже само по себе неким политическим событием того времени. И вот то, что буквально за 6 дней этот барьер был перейден, а сейчас уже утроен, а в потенциале находится еще такое же количество, это, конечно, является определенной характеристикой положения общества, в котором ситуация накалена даже гораздо больше, чем мы это себе представляем. И поэтому отчасти мы были даже технически не вполне к этому готовы. Я думаю, что за горами где-то, видимо, барьер 50 тысяч подписей, которые по не нами заданным критериям и по критериям, которые даже я не разделяю, но которые, тем не менее, являются определяющими в РФ, являются ступенькой, за которой начинается право на политическую активность.
По словам лидера ОГФ Гарри Каспарова, как дальше будет развиваться интернет-проект, который, по его словам, можно назвать живым журналом российского протеста, пока не решено. Главное, что в стране создаются политически активные общественные организации, которые, не боясь открыто, выражают несогласие с политикой нынешней власти, говорит Гарри Каспаров.
Люди предлагают свои услуги в расклеивании листовок, в собирании подписей. То есть этот проект, он, безусловно, может иметь жизнь не только онлайн, но и офлайн. Как мы с этим будем работать, пока сказать сложно. Вот как раз вот сейчас мы и находимся в процессе этого обсуждения. Наверное, преждевременно еще говорить о том, что при достижении каких-то конкретных цифр ситуация будет меняться, потому что это не физика и не математика. Здесь нету формулы. Вот собрали, посчитали, вот при таком-то там количестве молекул появляется критическая масса, и все там рушится, и достигается искомый результат. В данном случае речь идет о том, что при достижении каких-то цифр могут начаться перемены в обществе.
Таково мнение лидера ОГФ Гарри Каспарова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе сегодня завершил работу двухдневный саммит стран-членов Европейского Союза. Разобравшись вчера с тем, как оказывать финансовую помощь Греции, сегодня руководители европейских государств и правительств смогли, наконец, заняться плановой повесткой дня. И главный вопрос в ней – новая экономическая политика Евросоюза до 2020 года. Этот вопрос изучал в штаб-квартире Европейского Союза корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
То, что происходит с Грецией, самым непосредственным образом связано с подготовкой новой концепции экономического развития Европейского Союза. Этот проект называют «Стратегия-2020» или еще «Европа-2020». Причину разработки новой экономической стратегии в нескольких словах, но очень точно сформулировал председатель Европейского парламента Ежи Бузик.
Не будем забывать, что Евросоюз должен обеспечить себя инструментом, который защитит нас в будущем от подобного кризиса.
Новая концепция должна сменить так называемую Лиссабонскую стратегию, которая не выдержала испытания кризисом. Принятая в более благоприятной экономической атмосфере 2000 года, она быстро перестала соответствовать рыночным реалиям. План превратить Евросоюз в самый конкурентоспособный регион мира был провален. Вот как мне прокомментировала ситуацию с новой экономической стратегией европейский эксперт, официальный представитель испанского председательства в Европейском Союзе Кристина Галак.
Мы все вместе в Европейском Союзе должны разработать ряд мер, которые помогли бы нам сделать экономику более конкурентоспособной и адекватной ожиданиям общества в Европе и во всем мире. Мы сейчас констатируем, что экономическая стратегия 2000-2010 не подняла конкурентоспособность Европы на желаемый уровень. Теперь мы пересматриваем наши цели, но в то же время и средства, с которыми работала наша общая, то есть всех стран Евросоюза, экономика. Предложенный сегодня проект должен быть доработан к следующему европейскому саммиту в июне этого года.
Этот проект выглядит пока скорее как декларация о намерениях. В нем 5 основных пунктов. Обеспечить здоровую финансовую систему, защитив социальные блага. Создать эффективный рынок труда, развивать устойчивую экономику. Укрепить внутренний рынок Евросоюза, усилить общую выгоду от внешней торговли. Есть, правда, и более конкретные вещи. Гарантировать работу 75% населения в возрасте от 20 до 64 лет, инвестировать не менее 3% внутреннего валового продукта в научные исследования и инновации. По словам председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, это дискуссия о среднесрочной перспективе Евросоюза.
Если мы сегодня готовим наше завтра, мы должны консолидировать наши экономики, чтобы избежать нового кризиса и чтобы гарантировать нашим гражданам более процветающее будущее. Я очень рад той широкой поддержке, которую получила предложенная Европейской комиссией стратегия 2020. Нужно сосредоточиться на идее экономического роста и создать новые источники такого роста. Это необходимо, чтобы противостоять проблемам, которые создал подорвавший этот рост финансовый кризис. Но мы не за рост любой ценой, а за разумный рост, который охватит всех граждан и не будет реализован за их счет.
Как все это будет достигнуто, из документов и выступлений понять трудно. А сегодня в Европейском Союзе 23 миллиона безработных. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
Только что одобренный закон о реформе системы медицинского страхования может привести к расколу в стране, предупреждают эксперты. Если это и произойдет, это дело будущего. Но уже ясно, что он спровоцировал небывало эмоциональную реакцию. Обе стороны в этих дебатах бросают друг другу громкие публичные вызовы. С подробностями Ян Рунов.
Лидер республиканского меньшинства в Конгрессе Джон Боннер опубликовал статью, в которой призвал к отмене нового закона, отдающего здравоохранение, в частности врачей, под правительственный контроль, ведущего к повышению налогов и обязывающего каждого американца покупать медицинскую страховку. Президент Обама, выступая в городе Айова-Сити, ответил республиканцам, ищущим пути отмены закона: «Я говорю им, попробуйте». Если они хотят помериться силами, мы примем их вызов. Президент выразил уверенность в том, что избиратели не захотят вернуть все к тому, как было. Конфликт между сторонниками и противниками реформы накаляется не только в стенах Конгресса. Те, кто голосовал за новый закон, стали получать письма с угрозами. В окна офисов некоторых депутатов, кстати, не только демократов, но и республиканцев, полетели камни. Вот как прокомментировал ситуацию президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд. Это еще не гражданская война, но это глубокий раскол между двумя партиями. На моей памяти впервые две партии не идут ни на какой компромисс по ключевым для страны вопросам. Республиканцы все единодушно проголосовали против закона. Демократы почти все за. Я все же надеюсь, что обе страны несколько снизят свой атакующий тон и сконцентрируются на конкретных вопросах. Нет ничего плохого в политических дискуссиях, но когда дело доходит до кулаков, это опасно и неприемлемо. Кто же в результате этой борьбы наберет больше очков к ноябрьским выборам? Это приведет к значительной победе на выборах республиканцев, хотя завоевать большинство в обеих палатах будет трудно. Для этого им надо набрать дополнительно 40 мест в Палате представителей и 10 мест в Сенате. Но многие политологи предсказывают, что такое возможно именно из-за принятия закона о здравоохранении. Поскольку до ноябрьских выборов остается еще много месяцев, многое может измениться. Последний опрос общественного мнения показал, что после подписания закона число его противников уменьшилось с 54% до 49%, но сторонников закона все равно меньше – 40%.
Рассказывал Ян Рунов. Угроза ядерного терроризма остается предметом основного внимания американских спецслужб, заявил в четверг высокопоставленный американский представитель, рассказывает Алан Давыдов.
Мэтью Бэрроуз, глава аналитического отдела управления директора национальной разведки, на брифинге в Вашингтоне заявил, что терроризм с применением оружия массового поражения, включая ядерное, остается приоритетной сферой разведанализа. Пока у американской разведки нет данных о готовности какой-либо террористической группы к масштабной атаке на Соединенные Штаты. Однако это не значит, что угроза терроризма в целом снизилась. Повысилась вероятность атак одиночками. Такие атаки по-прежнему вдохновляются, поддерживаются или даже непосредственно планируются Аль-Каидой, и их очень трудно вовремя отследить и сорвать. Мы этим озабочены. Касаясь региональных угроз, Мэтью Бэрроуз остановился на Пакистане. Судя по оценкам американской разведки, Пакистан, противодействуя одним террористическим группировкам, потворствует другим. Исламабад продолжает демонстрировать упорство и решительность, сражаясь с боевиками, которые, как он считает, представляют опасность для интересов Пакистана. Вместе с тем он продолжает поддерживать и другие базирующиеся в Пакистане группы, которые действуют в Афганистане. В числе растущих угроз шеф аналитического отдела американского разведсообщества отметил угрозу кибернетической безопасности. В процессе развития киберпространства новые технологии играют на руку злоумышленникам, и эта тенденция, скорее всего, продолжится в обозримом будущем. Растущая роль международных компаний в поставке программного обеспечения и компьютерного оборудования для жизненно важных государственных и частных сетей в Соединенных Штатах усиливает угрозу. Анализируя внешнюю угрозу Соединенным Штатам, Бэрроуз отметил заметное место Ирана в этом списке. Он сказал, что Иран располагает научно-техническим и промышленным потенциалом для производства высокообогащенного урана и изготовления в ближайшие годы одной единицы ядерного боезаряда.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса мы поговорим еще о нескольких вещах. В частности, вернемся к нападению, к расследованию нападения на мэра подмосковной Шатуры. Вас ждет наша рубрика «Сетевые разговоры» и рубрика «Культура». Но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвинил в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России решило выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером несколько неизвестных избили его железными прутьями, и он доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Один из нападавших задержан. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Вместо ареста предусматривается внесение залога от 100 до 500 тысяч рублей. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила сегодня канцелярия израильского премьера Бениамина Нетаньяху. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи. Я, как всегда, напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Давайте коротко расскажем, что у вас сегодня свежего, нового в выпуске.
Я представлю основную тему. На мой взгляд, сегодня это час Земли, который пройдет 27 марта по всему миру. Причем уже в третий раз проходит эта акция. Она заключается в том, что в 20 часов 30 минут, где бы вы ни находились, в любой стране в это время, нужно отключить освещение, прежде всего, ну и, если можно, какие-то электроприборы незначительные, на час. И таким образом сэкономить не только электроэнергию, но и выброс в атмосферу СО2. Вот в прошлом году к акции присоединились уже 370 городов из 35 стран. А началась она в Австралии. И, как ни странно, Москва и Россия тоже в этом году будут ее праздновать. И, как подсчитали российские экологи, если все россияне выключат электричество на час, то сэкономят 10 тысяч тонн выбросов в атмосферу.
Вот от себя еще добавлю, что к этой акции явно радостно присоединится президент Венесуэлы Уго Чавес. Это основная тема, одна из тем свежего выпуска программы «Время и мир». Первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени сегодня. Программу ведет Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионова фактически спас выбежавший из дома сын. Один из нападавших задержан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
По факту нападения на Валерия Ларионова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», сообщила представитель следственного управления СКП Российской Федерации по Московской области Юлия Жукова.
Одного из подозреваемых, Ларионов и сын, задержали непосредственно на месте происшествия и в последующем доставили в милицию. Им оказался 31-летний житель города Егорьевска, ранее судимый. Личность второго также следствию известна, и сейчас принимаются меры совместно со сотрудниками милиции для задержания второго подозреваемого. Следствие рассматривает различные версии совершенного преступления, не исключая, что это, возможно, связано как с личными взаимоотношениями, так и с осуществлением его профессиональной деятельности.
Бывший руководитель АПК «Шатурская» Валерий Ларионов в свое время основал городскую ячейку «Единой России». Перед выборами он занимал должность начальника межрайонного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитонадзору по Москве и Московской области. Покушение на Ларионова в КПРФ назвали политическим экстремизмом, рассказывает секретарь Московского областного комитета КПРФ Александр Наумов.
Он 25 лет возглавлял АПК «Шатурская». После того, как сменился собственник, его попросили уйти, то есть вынудили, точнее, уйти. В свое время ему предложили, его настоятельно попросили, стал создавать единство районное. Тогда еще было единство. Он небольшое время то же самое был, но после он, человек, переосмыслил ситуацию. Он обратился с открытым письмом, где он четко сказал, почему он вышел с «Единой России». Были предприняты масса действий, чтобы он не прошел. Было досрочное голосование, 7% числа голосовавших и 5% голосования на дому. То есть присутствовали некие элементы административного, как вы понимаете, ресурса.
Александр Наумов говорит, что задержанный нападавший принадлежит к известной преступной группировке.
Преступник, который пойман и которого доставили в милицию, он представляет Егорьевское АПГ. по моим сведениям, то есть которые передали. Здесь явно просматривается, экономики здесь еще нет как таковой. Здесь просматривается именно заказуха, заказное преступление. Вот. Мы будем следить за тем, чтобы были пойманы остальные участники преступления, и в том числе заказчики преступления.
Таким образом, в КПРФ говорят о политическом экстремизме в отношении главы Шатура, избранного от оппозиционной партии. Сегодня появилась и ссылка на источник в правоохранительных органах, где неофициально утверждается, что среди версий нападения следует рассматривать и участие чиновника в решении земельных вопросов в Шатурском районе. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Молодые правозащитники из Воронежа и Ростова-на-Дону представили сегодня в Москве доклад под названием «Ксенофобия в молодежной среде». В нем они впервые попытались проанализировать проявления правых молодежных субкультур, изучив ситуацию с выступлениями музыкальных групп и деятельность группировок футбольных фанатов в 21 российском регионе. Авторы доклада делают вывод, что концерты групп с националистическим уклоном и членство в футбольных группировках становятся все популярнее среди российской молодежи. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Доклады «Ксенофобия в молодежной среде» и «Ксенофобия в молодежной среде. Региональный аспект» изданы при поддержке Института «Открытое общество» и Московской Хельсинской группы. Авторы считают, что более тщательное изучение молодежной правой субкультуры поможет сократить ее дальнейшее распространение. Алексей Козлов из движения гражданского действия «Гроза» говорит, что в России десятки музыкальных групп, использующих в своих выступлениях нацистскую терминологию. На их концерт ходят тысячи молодых людей, а правоохранительные органы почему-то не считают это серьезной проблемой.
Почему мы считаем этот феномен важным? Потому что, во-первых, это канал, которому не уделяют, собственно, серьезного внимания, канал распространения ультраправых идей, да, националистических, российских и прочее. Ну, потому что количество, например, русскоязычных ультраправых групп измеряется десятками. А если вы возьмете список экстремистских материалов, вы найдете там одну группу, фактически, запрещенно. И набор 12, по-моему, песен другой группы, «Циклон Б» такая есть. И все. Другой аспект, который также затронут в этом мониторинге, это ультраправые тенденции среди футбольных фанатов. Почему, опять же, мы говорим об опасности этого феномена? Как известно, значительная часть фанатских группировок, они ориентированы на прямое уличное столкновение с другими фанатскими группировками. Мы можем достаточно легко сделать вывод о том, что они также это насилие будут применять по отношению к своим идеологическим противникам.
Алексей Козлов живет в Воронеже. По его словам, диски с песнями националистических групп можно купить в музыкальном ларьке в супермаркете рядом с его домом. Такая же ситуация в Ростове-на-Дону. Продолжает соавтор доклада Константин Баранов.
Когда один и тот же человек называет себя руководителем регионального отделения нацистской сети Blood and Donor, это очень известная международная сеть нацистских групп, этот же самый человек занимает должность по связям с болельщиками в администрации футбольного клуба крупнейшего в регионе. Этот же человек держит магазин всякой атрибутики музыкальной печатной продукции. И они же организуют, да, его же руками организуются концерты музыкальных групп соответствующих. Причем, в общем-то, для правоохранительных органов, насколько нам удалось это выяснить, это не какая-то тайна за семью печатями, этот человек давно известен, в общем, и непонятно, в каких отношениях состоит с правоохранителями.
Часть доклада «Ксенофобия в молодежной среде» посвящена анализу государственной политики в сфере противодействия ксенофобии и рекомендациям для государственных органов. Так вот, одна из главных рекомендаций для милиции – правильно трактовать закон об экстремизме и не разгонять мирные митинги либеральной молодежи, а бороться с настоящими носителями нацистской идеологии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Но Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Об этом официально объявлено сегодня после телефонного разговора между президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Детали соглашения пока неизвестны, однако уже есть возможность оценить его будущее. О мнении американских экспертов рассказывает Ян Рунов.
Директор Центра за мир и свободу при Вашингтонском независимом институте Айван Эйланд считает предстоящее подписание важным не только в военном отношении, но и в политическом. Я положительно оцениваю это достижение, хотя и не переоцениваю его, поскольку общее количество ядерных боеголовок уменьшится ненамного. Впрочем, когда удается изъять хоть сколько-то боеголовок из арсенала самых мощных военных держав мира, это хорошо. Одновременно, надеюсь, улучшатся и двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Россией. Это тем более важно, что в последние годы эти отношения становились все хуже. Вопрос о ядерном оружии становится все более политическим. После холодной войны ядерный арсенал в мире не удалось сократить так, как об этом мечталось. Хуже того, клуб ядерных стран пополнился за счет Северной Кореи. К этому же, видимо, стремится и Иран. Тем более важно, что к решению этой проблемы стремятся и Соединенные Штаты, и Россия. В конце концов, распространение ядерного оружия больше всего угрожает самым крупным его обладателям – Америке и России. Поэтому я рад, что президент Обама сконцентрировался на этой проблеме. По-вашему, политическое значение предстоящего нового договора о СНВ может быть даже выше военного? Вероятно, да, потому что отношения между Москвой и Вашингтоном становились все хуже то из-за грузинской войны, то из-за планов размещения американских систем противоракетной обороны в Европе. Кстати, на мой взгляд, президент Обама очень умело свел этот конфликт к минимуму. По-моему, американо-российские отношения начинают улучшаться, и предстоящее подписание договора о СНВ станет новым шагом к двустороннему сближению, в котором заинтересованы оба государства. Отношения еще более улучшатся, если удастся и далее ограничивать распространение ядерного оружия. Конечно, никто не ожидает, что ядерные арсеналы удастся свести до нуля, но договор между Соединенными Штатами и Россией как бы говорит другим странам, еще не обладающим ядерным оружием: смотрите, мы сокращаем свое вооружение. Зачем же вам тратить деньги на приобретение такого оружия? Таково мнение Айвана Иланда из Вашингтонского независимого института. А вот мнение военного эксперта, вице-президента Лексингтонского института в Арлингтоне Дэна Гуре. Сейчас не холодная война, и традиционная оценка, кто выиграет от договора, а кто проиграет, устарела. Если отложить детали, о которых мы пока не знаем, то в целом выиграют обе стороны и весь мир. В то же время, хотя задача, казалось, была не столь уж трудной, возобновление уже существовавшего договора, согласование заняло более года, а впереди более сложные задачи. Сокращение вооружений в прогрессии, то есть стремление включить в договор другие государства – Китай, Англию, Францию, а потом потенциально и страны поменьше. Потом должна прийти очередь и тактического ядерного оружия, в котором у России огромное преимущество. Так что договор о СНВ – это хороший шаг, но только первый. Посмотрим, удастся ли сделать следующие шаги. Удалось ли российской стороне настоять на включении в договор вопроса о размещении американских противоракетных систем в Центральной Европе? Надеюсь, что нет, ибо если этот пункт включен, договор не будет ратифицирован Сенатом Соединенных Штатов. Это был Дэн Гуре, военный эксперт из Лексингтонского института. Полный текст нового соглашения еще не обнародован, поэтому американские эксперты могут лишь гадать о его содержании. В связи с этим эксперты из Вашингтонского фонда «Наследие» высказывают опасения, что Белый дом пошел на непомерные уступки Кремлю в таких вопросах, как проверка выполнения договора, как программа модернизации ядерного оружия, которую проводит Россия, но не проводят Соединенные Штаты, и как сохранение Америкой в полной силе своей противоракетной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости. Правительство России решило выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Об этом официально объявлено сегодня после телефонного разговора между президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран еврозоны выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила сегодня канцелярия израильского премьера Бениамина Нетаньяху. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи. Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф. Моя борьба» признана в России экстремистской литературой по иску прокуратуры Башкирии. До сих пор книга Гитлера не была запрещена и находилась в продаже у некоторых книготорговцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры. 1 апреля на экраны выйдет фильм Игоря Гарика Сукачева «Дом солнца». Наш обозреватель Марина Тимашева посмотрела его на премьере в кинотеатре «Пушкинский» в Москве.
Люди, которые посмотрят новый фильм Гарика Сукачева «Дом солнца», надолго запомнят его героев. Высоченного красавца с пшеничной, пышной гривой волос Станислав Рединский и маленькую тоненькую девочку-стебелек Светлана Иванова, солнце и его принцессу. Точь-в-точь так выглядела пара в мультфильме, который можно считать гимном хиппи в «Бременских музыкантах». Он лидер московской системы, так называлось сообщество московских хиппи. Она дочка партийного функционера. Ну, конечно, ее отец вместо короля, а вместо разбойников люди куда более опасные, чем мультяшные персонажи, милиция и госбезопасность. Конечно, нашим героям дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Принцесса бежит из отчего дома в Крым, в шалаш, к ночному шабашу на Потлатой горе, к самой себе и своей любви. История, конечно, не такая оптимистическая, как в «Бременских музыкантах», потому что сказочный сюжет помещен в определенные исторические обстоятельства. Это Советский Союз, самое начало 70-х. Не стоит искать сходство главного героя с Юрием Бураковым по кличке Солнце, лидером московских центровых. Не стоит искать и полной правды о том, как жила система. Например, речь была совершенно другой. Хотя многие вещи показаны честно. Вечный портвейн «Три семерки», таблеточки циклодолы, переходящие из рук в руки, и то, как клянчат на улице, и то, как по мелочи приворовывают у своих и у чужих. Но все это вскользь, а в целом все изображено в романтических тонах. Реальность соотносится с вымыслом примерно так, как английский оригинальный текст песни «The House of the Rising Sun» с русскоязычной версией, звучащей в фильме. В подстрочном переводе с оригинала так: «Мама, скажи своим детям не повторять моих ошибок, не прожигать жизнь в пороке и страданиях в доме восходящего солнца». А в фильме так:
«Слепая мгла, мерцание звезд, и краю каждой зимой,
не мюзикл. мюзикл, как «Волосы», не философская драма, как «Забриский пойнт» Антониони или «Мечтатели» Бертолуччи. Это, конечно, не затейливая мелодрама о воспитании чувств, говорит Александр Лепницкий, в прошлом бас-гитарист звуков «Му», и фильм он смотрит второй раз.
Это про мою компанию, и тебе понравился исполнитель в главной роли.
Это история хиппи, но в очень романтизированно-лирическом варианте.
Да. Я считаю, что это правильный подход, потому что чернухи в нашем кино и в нашей жизни хватает. Хотя все эти события вот проходили при мне, они окрашены таким флером романтизма. И я считаю, что это правильно. Лжи там нет в этом фильме.
Ну, главный герой Юрий Бураков, он же «Солнце самца», «Солнышко», лидер московской системы, да, хиппистской.
Да. Юра Солнце на себя не похож совершенно в этом фильме. Но это меня совершенно не ломает, потому что, мне кажется, такого человека, как Солнце, найти просто невозможно. Я вот его сравнил даже с Распутиным в исполнении Петренко из фильма «Агония». Такой он был мощный вожак стаи. Человек без возраста. А его играет юный актер. Понимаешь, поэтому уже здесь полное несовпадение. С другой стороны, одна претензия к Гарику есть. Солнце ходил в настоящей замшевой куртке с бахромой. И я Гарику, когда он спрашивал, как одеть героев, сказал: «Солнце должен быть в этом. Купи в Америке. В конце концов, это лишнее $200. Они не нашли такую куртку.
А теперь послушаем кинокритика и телеведущего Давида Шнейдерова.
На самом деле, это одна из лучших картин, которую я видел за последнее время. И эта картина через историю любви рассказывает об очень важных для нашей страны вещах. О тех молодых людях, которые стали первыми, с одной стороны, ростками, с другой стороны, заложниками той свободы, которая начала пробиваться в 70-е годы в нашей стране. И Гарик очень поэтично, красиво, нежно об этом рассказал. Удивительный актерский работы.
Александр Лепницкий и Давид Шнейдеров говорили о своих впечатлениях от фильма «Дом солнца» Гарика Сукачева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале судов над «Тойотой». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявил в четверг о том, что американский центральный банк намерен держать кредитную ставку почти на нулевом уровне до тех пор, пока экономика твердо не встанет на ноги. В то время как многие центральные банки других стран и экономисты говорят о необходимости сворачивать чрезвычайные меры финансирования, благодаря которым в мировую финансовую систему были вброшены триллионы долларов, глава федеральной системы заявил о том, что американским банкам все еще нужна поддержка, поскольку они все еще не решаются возобновить нормальное кредитование экономики, не веря в стабильность экономического выздоровления. Американский центральный банк стоит перед серьезной дилеммой. Бесконечное вливание денег в экономику чревато инфляцией и многими бедами. Попытка оттянуть деньги путем подъема кредитной ставки может задушить наметившийся экономический рост. От того, какую линию займет Федеральная резервная система, может во многом зависеть ближайшее будущее Соединенных Штатов. 14 лет назад Калифорния легализовала марихуану в качестве лекарственного средства, поэтому пути за ней в последние годы последовали еще 13 штатов. В четверг калифорнийцы сделали шаг, который может привести к превращению наркосодержащего растения в законный продукт, небольшие дозы которого можно будет приобрести в магазинах. Они внесли вопрос о легализации марихуаны в число вопросов, по которым будет проведен референдум в ноябре одновременно с выборами в Конгресс. Согласно опросам, 56% калифорнийцев за такую меру, и сторонники легализации сильно акцентируют внимание на том, что вывод марихуаны из подполья, помимо удара по наркокартелям, принесет в штатную казну десятки миллионов долларов налоговых поступлений. В условиях экономического кризиса в Калифорнии это сильнейший аргумент. Противники такого шага говорят, что за ним последует рост преступности и наркомании. Они уверены, что калифорнийцы одумаются и отвергнут это предложение. Но неужели лучше продолжать применять дорогостоящие меры преследования тех, кто продает и использует марихуану, несмотря на то, что они неэффективны, возражают сторонники.
четверг впервые представители «Тойоты» появились в суде. Они должны ответить на разные обвинения, в том числе и в том, что бракованные узлы произведенных «Тойотой» автомобилей стали причиной гибели 58 американцев, рассказывает Владимир Морозов.
На сегодня против компании «Тойота» возбуждено более 200 групповых судебных исков. 89 из них касаются травм и смертельных случаев, которые произошли из-за того, что машина вдруг резко набирала скорость, и ее не всегда удавалось остановить. Это самое масштабное дело такого рода во всей истории автомобильной промышленности. Адвокат Тим Говард напоминает, что за последние несколько месяцев Toyota отозвала для ремонта более 8 миллионов проданных ранее машин, и это только начало. Говард считает, что дело может обойтись компании в сумму до 40 миллиардов долларов. Это еще не так много, если учесть, что с 2002 года доходы Toyota от операций в Северной Америке составили 625 миллиардов долларов. Теперь слава Toyota в прошлом. В ее адрес выдвигают обвинение, что с 2002 года руководство компании знало о неисправностях машины и ничего не сделало для их ликвидации. Заслушав эти и другие претензии адвокатов, комиссия из 5 судей должна решить несколько организационных вопросов. В частности, будет ли заниматься делом Toyota один судья из Лос-Анджелеса, который уже хорошо знаком с проблемами компании, или, в силу того, что дело касается миллионов людей и занимает десятки томов, его поручат нескольким судьям в различных штатах страны. Но нет худа без добра. Снижение престижа, а значит и стоимости Toyota, привело к тому, что покупатели стали брать ее более охотно, чем месяц-другой назад. Говорит Роберт Бахран, продавец машин из города Бостон. Вчера мы продали грузовик «Тундра». Он стоит 40 тысяч долларов, и человек купил его у нас в долг. В качестве стимула мы даем беспроцентный кредит. И только на этом владелец «Тундры» экономит 5700 долларов. Чтобы привлечь клиентов, Роберт Бахран почти вдвое, до 179 долларов в месяц, снизил цену, за которую можно взять в лиз новый автомобиль «Prius». Этот и другие продавцы рассчитывают наверстать утраченный доход за счет роста числа клиентов.
Но нет гарантии того, что эти экстраординарные меры им помогут. Последние разоблачения все-таки нанесли по «Тойоте» жестокий удар. Согласно только что обнародованному опросу, 4 из 10 американцев твердо решили не покупать «Тойоту». Ее автомобили получили позитивную оценку лишь 49% респондентов, в то время как к «Форду» испытывают положительные чувства 77% американцев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Кадровое решение Дмитрия Медведева после провала российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы, конечно, вновь поговорим о том, как общественность города Калуги борется за сохранение исторического центра города. Вас ждет вновь обзор иностранных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры», рубрика «Истории Запада и Востока», а также ряд интересных репортажей как на иностранные, так и на внутрироссийские политические и социальные темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Черняховск пошел путем дорожка.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Виноградов. Кто и как управляет российским спортом?
В блогах Свободы.
Дорога в суд как гонка на выживание.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.